«Ольга, заходи. Вот сюда. Хочешь в кресло, хочешь за стол. Выпьешь чего-нибудь? Я знаю, вы с Элмором, подружки и пьянчушки, никогда не отказываетесь». «Где? Там?» «А, это дверь в мой кабинет, но я туда никого не пускаю. Там у меня парочка государственных тайн валяется». «Ну да, и портрет тоже». «Не покажу». «А я ему усы пририсовал, и боюсь, что ты настучишь». «Ну, конечно, шучу, что я варвар какой, на произведениях искусства калякать. Просто король не велел. Он мне его отдал под честное слово, что я никому не покажу». «Нет, в кабинет не пойдем, я же сказал. Никого, значит, и тебя тоже». «Опять за рыбу деньги. С чего ты взяла, что я переселенец?» «Вот лопух, отдери его, дракон. Варвар неумытый. Ума, что у ракушки. И ты его вот так запросто на понт взяла?» И он признался. «И сказал, что это государственная тайна?» «Но он за это будет иметь 2 недели осмеяния как минимум, ослик пластилиновый. А откуда ты знаешь, что это электронный замок? В ваше время они уже были?» «Ну, значит, я тоже лопух». «Нет, это как раз государственная тайна. И вообще, не расспрашивай меня об этих вещах, поверь на слово. Раз я скрываю, значит, у меня есть на то причина. Даже несколько, но основная состоит в том, что я жить хочу. Намек понятен?» «Это хорошо. Но ты меня с мысли сбила. Ты пей, пей, только пообещай, пожалуйста, не бить меня по морде, если тебе не понравится то, что я скажу». «Это я не от себя, это мне король поручил». «Знаешь что, пошли в кабинет. Я на него обижен до глубины души за такое свинство, так что я тебе его портрет покажу, чтоб знал». «Отвернись, я код наберу, не подсматривай». «А за что? А сейчас я расскажу. Я его вообще-то очень уважаю, но когда он вот такие пуськи лепит, во мне просыпается Робеспьер. Они со своим глубокоумным кузеном меня так подставили, что не знаю, как сказать. Хоть штекер в задницу суй». «В общем, дело было так. Прихожу я к ней в кабинет. Кстати, ты знаешь, зачем Азиль меня туда послала?» «Ты тоже промолчала. Она же мне клипсу сдернула, никто меня не звал. Что ж ты мне не сказала?» «А, так она и тебе клипсу сдернула». «Так вот, она сильно опасалась, что ее необъятный Элмор будет своему кузену морду бить, и послала меня это прекратить». «А за что? Да, в общем, есть за что, конечно, но не так уж он и виноват. Кое в чем Элмар прав, нехрен было неделю сопли жевать, надо было сразу пресечь. А кое в чем прав и король, теперь тут вряд ли что-то можно сделать. А в целом, говоря, оба они не правы, каждый по-своему. Кстати, поздравляю, ты побила все рекорды. Не прожила тут и луны, а 2 первых лица королевства уже чуть не подрались из-за тебя». «Они, видишь ли, начали вдаваться в морально-этические аспекты проблемы и залезли в такие дебри, что блюдце трещит. А потом решили, что тебе надо непременно рассказать все, а то они тебе не все сказали. А то получается неэтично, а сказать ни один не берется, потому как, опять же, получается неэтично, куда ни плюнь. Мялись они, мялись, и тут меня черти принесли. Вот они на меня это все и спихнули. Это по их понятиям этично, сделать что-нибудь этакое, о чем рассказать стыдно, и заставить это рассказывать кого-то другого». «Так вот, о чем умолчал его величество, поскольку не хотел тебя пугать. Алиса захочет с тобой поквитаться, и поскольку она завела шашни с главой комиссии по отбору, она постарается, чтобы в ближайший отбор тебя снарядили в жертву дракону. Как этого избежать? Выйти замуж». Вот тут король с Элмором и поцапались. Король относится к проклятию серьезно и считает, что замуж тебе надо непременно за твоего мертвого, то бишь живого мистралийца, иначе все равно не выйдет. А Элмор считает, что все фигня, а король должен сам на тебе жениться, раз он во всем виноват, а иначе ему стыд, позор и полное бесчестие. А король... Нет, я уж сам запутался. Давай я тебе логически по пунктам разложу возможные варианты событий, а ты решишь, что делать. Значит, картина такая. Король делает тебе предложение. Это он делает в любом случае, так его достал этот Элмор со своей честью и прочим королевским воспитанием. А ты ему и в самом деле нравишься, и очень. И он был бы счастлив получить твое согласие. Единственное, что его смущает, это проклятие. Далее варианты. Пункт 1. Ты соглашаешься. Отсюда. Пункт 1.1. Свадьба не состоится, потому что проклятие не позволит. Это король так думает. Возможные варианты. Пункт 1.1.1. Тебя убьют. Конец. Пункт 1.1.2. Его убьют. Смотри пункт 2. Пункт 1.1.3. Еще что-нибудь случится, и никто не пострадает. Смотри пункт 2. Пункт 1.2. Вы поженитесь, и все будет нормально. Конец. Это Элмор так думает. Пункт 2. Ты не соглашаешься и не выходишь замуж за короля. Король в этом почему-то уверен. Тогда. Пункт 2.1. Ты встречаешь своего барда. Варианты. Пункт 2.1.1. Выходишь за него замуж. Конец. Пункт 2.1.2. Не выходишь за него замуж. Смотри пункт 3. Пункт 2.2. Ты его не встречаешь. Смотри пункт 3. Пункт 3. Ждешь до весны. Пункт 3.1. В первый день весны ты отправляешься к пещере дракона. Конец. Пункт 3.2. Король ошибся или у Алисы не получилось. Живи и радуйся. Конец. Вот такой расклад. Понятно, если ты соберешься замуж за кого-то еще, опять смотри пункт 1.1. Самое противное, что никто не может сказать наверняка, будет ли действовать проклятие и как именно. Так что решай сама, веришь, не веришь, и рискнешь, не рискнешь. И если рискнешь, то на что поставишь? Ты мне, главное, скажи, что мне королю передать. Матюки только опусти сразу, а то мне нечего передавать будет. Я их потом сам вставлю. Не надо вставлять? Ну, спасибо, что без матюков. Он и так знал, что ты откажешься. Понятное дело, король редко ошибается, и не по 2 раза подряд. А можешь мне сказать, почему? Это чисто для меня, я передавать не буду. Если ему интересно, пусть сам спрашивает. Только поэтому? Да брось ты, откуда ты знаешь, что он не хочет? По-моему, он просто кочевряжется, а сам бы и не против, да признаться, жаба давит. Но не любит, это верно, так он же просто не умеет. Умел бы, так любил бы, и все равно по-своему как-то же любит. Это я тебя не уговариваю, это я для информации. Если честно, я очень опасаюсь насчет проклятия и не хочу, чтобы вы оба так рисковали. Элмор у нас парень легко или лихой, ему хоть трава не расти, лишь бы кузена женить. А мне как-то боязно. А за увечного барда замуж пойдешь? Это я теоретически. Тоже нет? Почему? А вдруг он классный парень, хоть и без руки? Да нахрен такие принципы? По-твоему, дракон лучше? Ой, только не реви, в самом деле... Хочешь, переезжай ко мне жить. Будем вместе по ночам сидеть в углу и бояться. Ты в одном, я в другом. Ну, ты будешь дракона бояться, а я своего сна. А как-то Мафей видел сон, что меня убьют, и я с тех пор страшно боюсь. Тебе проще, ты хоть знаешь, когда, а я даже этого не знаю. Да не смотри на меня так, а то я еще больше бояться буду. Оля, ты на него очень обиделась? На папу римского. Что, так непонятно? Конечно, я про короля. Ему Элмор мульки так прочистил, что он теперь глаза не поднимает со стыда. И наверняка завтра будет извиняться, если соберется с духом. Ты его хоть не матюкай при подданных, не будешь? Он не хотел, чтобы все так вышло, просто немного опоздал, всего на день. Бывает, что и он ошибается. Будет теперь знать цену своим дамам, хоть и с опозданием. Кстати, это ты Камилу королевой Миньета прозвала? Я так и подумал. Элмор не сказал, кто, постеснялся, поэтому я и догадался. Если б кто из мужиков, он бы сказал. А из дам только ты такое и могла Элмору в глаза ляпнуть. Еще, кстати, не хочешь поставить на Камилу? А, я тут небольшой тотализатор организовал. Паладины, придворные, гвардия, все делают ставки. Кто будет следующей фавориткой? Даже на тебя, между прочим, ставят. Если хочешь, рекомендую поставить на Камилу. Нахрен, говоришь? Ну, само собой. На нем же она и окажется. Она там чаще бывает, чем король на свежем воздухе. «Ой, Ольга, ну нашла что спросить. Откуда я знаю? Я что, по бабам с ним хожу? Потрахайся сама и посмотри». «Да нет, это я теоретически. Не станет, конечно». «А хочешь прикол? Если тебя и правда отправят дракону, у тебя будет право последнего желания. Вот и пожелай себе ночь любви с его величеством. Причин отказать у него не будет, никуда не денется. Представляешь, какое западло? Зато точно узнаешь, что у него и где. А я тоже не знаю, на кой дракону девушке». Король тот вообще с ума сходит от любопытства. Ты же знаешь, какой он любопытный. Ольга, а ты знаешь, как выглядит гранатомет? Примерно? Да нет, я совсем не знаю. Я как-то оружием не интересовался, даже в кино не присматривался. Я вообще пацифист. Да я так спросил. Если увидишь, опознаешь? Ну, мало ли, может понадобиться. Ольга, но это государственная тайна. Нет, ни в коем случае. Ты что? Ты же обещала. Как не обещала? Я даже не просил? Шантажистка. Понятно, как ты Элмора на понт взяла. «Ладно, скажу. Только теперь пообещай, что не скажешь королю, что я тебе портрет показал. Обещаешь? Честно? Не будешь больше шантажом заниматься? И где только научилась? Серьезно? Ай да, ваше величество, нет бы чему путному научить. Так вот, где-то у короля в занориках, ну, в загашниках, если тебе так понятнее, есть такое местечко, этакий секретный склад, где валяется всяческое барахло, которое натащили из других миров. Так же, как Мафей тебя притащил». В основном, конечно, Мафей таскает, но иногда и другие ученики. Это происходит, когда они учатся перемещать предметы через субпространство. Например, лень тебе сейчас идти домой за книгой, а хочется. Ты поколдовала, и вот она у тебя в руках. А ученики на первых порах, куда попало, руки соют и что попало, хватают, пока не научатся точно целиться. Из других миров в том числе. Мафей, конечно, эту фигню уже 5 лет как проехал, он все умеет, просто ему в кайф доставать непонятно что. Поди пойми этих эльфов. Так вот, в этом складе может быть что угодно, и гранатомет в том числе. Короля очень заинтересовала твоя идея использовать его против дракона. Если понадобится, поможешь мне в этом складе порыться? Вдруг какие герои еще соберутся на дракона? Так мы им гранатомет подкинем. Налить тебе еще? Пей, ничего, тебе после таких новостей не вредно. Мне, когда про сон рассказали, я вообще 2 суток пил запоем. Вино, правда, вот это и все, но у меня есть самогон. Ты самогон употребляешь? Ну, сразу видать соотечественника. Как откуда? Ну, не из королевских же погребов. Сам гоню. А мне по приколу. Я с ним всякие эксперименты ставлю, а потом короля угощаю. Слушай, у тебя, Элмар говорил, книги есть на русском языке. Дашь почитать что-нибудь? Да, конечно. Раз уж ты меня расколола, так хоть книжку почитаю на родном языке. У меня тут одна единственная валяется, Мафей как-то выудил. Математический анализ для студентов вузов. Охренеть, как интересно. Я ее 5 раз королю вслух читал, пока он ее на память запомнил. Смотреть на нее больше не могу. Никакой не изврат. Ему правда понравилось. Он все понял. Он вообще поразительный мужик с абсолютно расторможенными мозгами. Он все понимает. Ты представь, средние века в нашем мире. Рассказываешь ты какому-нибудь королю про теорию вероятности. Вот-вот именно. Я ему рассказал просто, чтобы поприкалываться. Он все понял и обалдел от восторга. Ну, знаешь, это совсем другое дело. Личная жизнь вообще больное место нашего короля. По интеллектуальной части он у нас гений. По части политики довольно жесткий правитель. Я иногда даже пугаюсь. А вот насчет баб. Бестолковый какой-то. Вот ему с ними и не везет всю жизнь. Завел себе курятник, так и там порядка не может навести. Не курятник, а гадючник, стерва на стерве. И все красавицы такие, что запросто можно комплекс неполноценности заработать. Особенно нашему королю. И, по-моему, он его уже заработал, тебе не кажется? А ты просто мало еще знаешь. Или он с тобой не комплексует, потому что ты не красавица. Ну что, доставать самогон? Напьемся с горя, пусть Элмар завидует. А представляешь, если бы он и правда королю фасад подпортил? Приходит завтра его величество на заседание кабинета министров с фингалом под глазом. Да нет, не убил бы, не переживай. Король, знаешь ли, тоже не задохлик. Со мной же ничего не случилось». А было дело, он меня как-то съездил по физиономии сгоряча, когда считал, что я не прав. Это давно было, мы потом помирились. Совсем давно, на 2-й день знакомства. Оно тебе надо? За розовых слонов. А он тебе рассказывал? Это я его тогда накачал. И травой угостил. И ловил наш король розовых слонов в своей гостиной на пару с Шанкаром. Весело было. А Элмар решил, что это недостойно и не подобает. Да ну его сам под столом спал, а королю, видите ли, недостойно. Ты лучше скажи, ты его правда в своем сне видела? Я про Шанкара. Классный был парень, так жалко. Умница и добрейшей души человек. Даже тебе вот присоветовал. Разглядел же среди всех живого. Говоришь, ты его хотела выбрать? А что, понравился? У тебя вообще на мужчин неплохой вкус, одни красавцы. Элмар, Шанкар, Эльдрака, опять же я... А наше бедное величество ты обходишь своим вниманием. Да шучу, шучу. А если серьезно, что тебе советовала Азиль? А то король с Элмаром в своих морально-этических дебрях такого напридумают, что сами не могут разобраться. А она скажет безошибочно и правильно. Советовала столковаться с бардом? Ну так и сделай. И никого больше не слушай. Ни короля, ни Элмара, ни меня, ни свои дурацкие принципы. Азиль в таких делах интуитивно чует, как надо и как правильно. Я? Конечно. Я бы отказался, как же? Не знаю. Может, и был какой-то эффект, но я не заметил. Здорово было, ничего не скажешь. Но чтобы что-то вроде того, что с Элмаром. Да, в общем, что может быть такого особенного со здоровым человеком? Хорошее настроение, да и все. Но здорово. И чего король так упорно отказывается? Я его иногда напрочь не понимаю. Наверное, мое плебейское происхождение мешает. Ну ладно, проводить тебя домой или пойдешь спать в комнату для переселенцев? «Ой!» — ахнула Азиль. «Ромашки! В середине серой луны! Откуда?» «Есть места!» — улыбнулся Кантер, выглядывая из-за огромного букета. «Откуда ты знаешь, что я люблю ромашки?» — растроганно спросила нимфа, погружая лицо в ворох белых лепестков и блаженно жмурясь. «Узнал!» — снова улыбнулся Кантер. «И подумал, что это неплохой способ поблагодарить тебя за добрый совет. А он тебе пригодился?» Азиль вынырнула из ромашек с какой-то детской радостью и отступила на шаг. Войди, пожалуйста. Расскажи хоть чуть-чуть. Ты не очень торопишься?» «Только ненадолго», — снова улыбнулся Кантор. И подумал, что если б сейчас его увидели ребята, то охренели бы на месте. Сроду никто не видел, чтобы Кантор так улыбался. Его кривые ухмылки были высшим показателем хорошего настроения. Но присутствие нимфы действовало на него именно так. Хотелось улыбаться широко и радостно. Она проводила его в гостиную, где немедленно сбросила туфельки и забралась с ногами в кресло, продолжая прижимать к груди ромашки. «У тебя получилось?» — спросила она. Кантор присел на краешек дивана и кивнул. «Получилось. Благодаря тебе и твоему совету. И королю передай от меня спасибо. Информация была очень кстати и вовремя». «Я обязательно передам», — пообещала Азиль. «Он будет очень рад, что у тебя получилось». «А как поживает Элмар?» — поинтересовался Кантор. «Спасибо, с ним все в порядке. Все хорошо. А ты? Где ты потерял свои усы?» «В битве», — засмеялся Кантор. «Они отклеились и потерялись. Что ты так смотришь? Не надо в меня заглядывать». «Я не хотела. У меня всегда само получается. Ты знаешь, твоя ледяная корка потрескалась». «Я это чувствую», — кивнул он. «Пусть. Может, это к лучшему, хотя не знаю». «А ты тоже видишь?» «Иногда. Но себя нет. Себя я чувствую». «А как ты себя чувствуешь, кстати? Я вижу, ты недавно тяжело болел». «Сейчас все нормально. Я просто простудился в Поморье. Там не совсем подходящий климат для жителей юга. Азиль, скажи... «А что ты еще во мне видишь?» «Но ты ведь сам о себе все знаешь», — удивилась нимфа. «Зачем тебе?» «Чтобы увидеть себя со стороны и попробовать в себе разобраться». «Я могу сказать, но вряд ли ты разберешься. Я не смогу это истолковать». «И все же расскажи». «Ну хорошо. Про ледяную корку ты сам знаешь. Про мертвые пятна, наверное, тоже. Я не знаю, что это означает. Про пустой очаг и перерезанное горло знаешь?» «Знаю». «А ты не знаешь, можно ли что-то сделать?» «Нельзя. Очаг не поддается лечению, это не болезнь. А горло — это еще тяжелее, чем сломанная спина Элмара. Не знаю, может быть, но вряд ли. Что еще? Про свою силу ты знаешь больше, чем я. И еще черная паутина. Откуда на тебе черная паутина? Ты ведь мужчина». «А что она означает?» Азиль вздохнула, давая понять, что объяснить по-людски не может. «Это очень плохо», — сказала она. «Это память, или как-то так. Не знаю, надо спросить у Терезы. Я ей тоже не смогла объяснить, но она поняла. И не сказала. Ну, о том, что у тебя не может быть детей, ты сам знаешь, наверное. И все». «Спасибо. А скажи, когда я был здесь в прошлый раз, у тебя играла очень странная музыка. Что это было?» «Наверное, Ольгины песни, раз тебе показалось странным. А что именно?» Кантор напел мотив, и Азиль радостно закивала головой. «Да, это Ольгина. А тебе понравилось?» «Да». «Ольга — это кто? Она сама их пишет? А кто поет? И что это за инструмент?» «Ольга — это моя подруга. Она привезла кристаллы с музыкой из своего мира. А поет какой-то их бард, я не помню имени. И инструментов таких я тоже не знаю. Хочешь, я познакомлю тебя как-нибудь с Ольгой, она тебе расскажет?» «А она не из нашего мира?» Кантер сразу вспомнил девушку у музыкальной шкатулки, которая показалась ему неуловимо чужой. «Вот она что, переселенка. И музыка из другого мира. Тогда понятно, почему я не узнал инструменты. Азиль, а о чем эта песня?» «Она совсем непонятная, а называется «Красная и черная». Нет, «Красная на черном», вот». «Что?» Кантор слегка оторопел. «Но откуда в другом мире могут знать?» «Да нет, это просто совпадение», — засмеялась Азиль. «Просто этому барду нравилось именно такое сочетание. К цветам королевского дома Мистрали это не имеет никакого отношения». «Кстати, о бардах. Ты не знаешь, где сейчас Эльдрака? Я случайно узнала, что он жив, и очень хотела бы его увидеть». «Не знаю», — удивился Кантор. «А откуда ты узнала, что он жив, да еще так точно?» «Он задушил некроманта, когда тот попробовал его призвать, и сказал, что он живой. Мне рассказали достоверно. Это правда. И еще мне сказали, что его спасли повстанцы Зеленых гор. Ты ведь оттуда, правда? Может, твои друзья что-то знают?» «Пусть ему передадут, что я его ищу, и что он мне очень нужен». «Зачем?» «Я его познакомлю кое с кем». «С королем, что ли?» «Нет, с девушкой, которая вывела его в мир живых. Передашь?» «Да, передам», — озадаченно пообещал Кантор. «Только про него уже лет 5 никто не слышал. Может, он как раз теперь появится? Не забудь». «Такое, пожалуй, забудешь. Ну, я пойду, наверное. Меня ждут. Когда-нибудь еще буду в Артане, загляну. Познакомишь меня со своей подругой из другого мира?
Познакомлю, — охотно кивнула Азиль. А хочешь встретиться со мной сегодня вечером? Ты мне нравишься.
Сегодня я уезжаю, но благодарю за предложение. Если я еще как-нибудь появлюсь здесь, оно останется в силе?
Да, — засмеялась Азиль. Только не тяни слишком долго, а то мне уже не так много осталось. Год-два, не больше.
Кантер снова улыбнулся и встал. «Очень рад был с тобой повидаться, Азиль», — сказал он, и это была чистая правда.